Из послания к Ефесянам из 5 главы мы с вами будем читать. Давайте мы с вами прочитаем отрывок с 15 стиха и по 21. Вот давайте такой отрывок возьмем. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Аминь». Вот Господь сейчас проговорил нам нечто, проговорил нашим сердцам. Господь нам говорит о том, чтобы мы поступали осторожно, и в то же время, чтобы мы дорожили временем. Вот интересно, с одной стороны, осторожно. Ну, когда мы что-то делаем осторожно, то тут излишняя спешка не подходит, правда? Поспешишь, даже русская народная мудрость говорит, поспешишь, людей насмешишь, да? Вот. А с другой стороны, надо дорожить временем. Вот как это сочетается, интересно. Да? Вот, ну, на самом деле оно, конечно, сочетается, иначе бы Бог нам об этом не говорил. Но вот на самом деле мы, как люди, мы склонны к крайностям. Мы впадаем то в одну крайность, то в другую, и впадая в крайность, мы практически всегда впадаем в грех. Вот одна крайность – это терять время. Другая крайность – это суетиться. Все время куда-то бежать и, как правило, ничего толком не успевать. А вот жить по правде Божией – это придерживаться золотой середины. Время не терять, но в то же время попусту не суетиться. В то же время, как разумные, да, поступать осторожно. Время не терять, но поступать осторожно, рассудительно. Ну, чего же от нас хочет Бог в связи с этим? Хорошо, мы время не теряем. Но что значит мы время не теряем? А что значит мы поступаем рассудительно, если мы так поступаем? Это означает, что мы познаем и, соответственно, исполняем Божью волю. Ведь когда мы говорим о том, что мы не теряем время, если это действительно так, важно понять еще, а чем это время наполнено. Знаете, мы сейчас живем среди людей этого мира, и мы сами часто являемся такими, что вроде бы время не теряем. Мы то успеваем, и все успеваем. Иногда люди на нескольких работах успевают работать и учиться успевают, и вроде как в семье что-то успевают, и достигают чего-то, каких-то успехов. Кто в своей карьере, кто в своем бизнесе, кто в своей учебе. Но означает ли это то, что мы время не теряем? Вот это важный вопрос. Да, с мирской точки зрения вроде бы это так. С христианской точки зрения, с божественной точки зрения все не так просто. Потому что если мы все успеваем в этой жизни и действуем вроде бы разумно и осмотрительно в земных делах, но при этом мы не успеваем познать и, соответственно, исполнить волю Божью, то хотя мы все успели, но мы все потеряли. Вот, знаете, не так легко на самом деле, если мы не находимся в духовном бодрствовании, о котором говорил Христос, не так легко противостоять вот этим современным мирским тенденциям, да, когда люди стремятся, у них получается многое вроде успеть, но самого главного они не успевают познать волю Божию о себе самом, познать, что надо остановиться на своих путях, познать, что надо покаяться. Вы знаете, иногда умирают очень успешные люди по мирским меркам. Вот они все успели. Все, чего хотели, достигли. Но Господа не познали. И вот они все успели, но не успели на самом деле ничего. И когда мы говорим уже о верующих людях, верующий человек – это кто такой? Это человек, который живет для исполнения воли Божьей. А для этого ее сначала нужно понять вполне, да? И вот если мы этого не успеваем, даже если мы успешны, вот понимаете, в чем парадокс? Мы можем быть успешны не только в мирском смысле, но даже в церковном. Мы внешне можем быть успешны. Вроде совершаем служение, совершаем его вроде бы хорошо, вроде бы правильно, вроде бы все в церкви довольны. Знаете, бывает и тут такой бесовский обман подчас, сатанинский такой обман, на который мы ведемся, когда за внешней бурной деятельностью христианской мы не замечаем своего внутреннего духовного обнищания. Мы так заняты, в том числе и церковными делами, что нам некогда посмотреть на небо, нам некогда спросить у Господа, а что ты, Господи, хочешь от меня сегодня и вообще? И вот мы все вроде успели, и даже в церкви успели. Но что-то важное мы можем при этом пропустить. А вот что такое воля Божья относительно нашей жизни? Вот сегодня прозвучала в первой проповеди простая, но очень важная мысль. Святой Бог хочет, чтобы мы были святыми. Вообще, святые в Новом Завете названы святыми в двух смыслах. Во-первых, все христиане называются святыми. Вот в апостольских посланиях, в частности, мы с этим встречаемся, когда говорится «святые», подразумеваются христиане. И это действительно так, потому что если мы говорим о настоящих христианах, мы все являемся искупленными Божьими детьми, рожденными свыше. А раз мы искуплены, раз мы омыты кровью Христа, то мы святы. Мы святы в том смысле, что мы отделены от мира, отделены для Господа. Но это не вся воля Божья о нас. Потому что есть второй смысл в Новом Завете, когда мы говорим о святости. Давайте с вами вспомним первое послание Петра. Вот тут такие есть интересные слова. А в первой главе с 14 по 16 стих я прочитаю. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого «И сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Вот эти слова «будьте святы, потому что я свят» были известны еще верующим Ветхого Завета, ветхозаветному Израилю. Они звучат в книге Левит. И цитируя книгу Левит уже для христианской, для новозаветной церкви, апостол Петр расшифровывает это таким образом, что быть святым значит святым быть во всех поступках. Это уже нечто большее, чем просто быть отделенным от мира и быть Христовым стадом. Это означает отделенность, святость – это вообще отделенность, это означает отделенность от греха в каждом поступке, в каждую минуту нашей жизни. И вот когда мы говорим о воле Божьей в нашей жизни, наверное, первое, что нам нужно осознать, не просто один раз – а осознавать, наверное, это постоянно, напоминать себе постоянно о том, что Бог от нас ожидает святости в каждом поступке, то есть каждый момент нашей жизни, что бы мы ни делали, что бы мы ни говорили, мы должны являть святость. Когда народ Божий ведет себя свято, он тем самым прославляет Божью святость. И мы призваны к этому, как искупленные дети Божьи. Мы ниже, здесь же, в первом послании Петра, в этой же главе мы читаем. Дальше, сразу, 17 стиха. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на него». Чтобы быть святым, нужно быть богобоязненным, нужно иметь благоговейный страх Божий. Нужно помнить, какова цена нашего искупления, какова цена того, чтобы нам быть святыми. Мы искуплены. Мы веруем во Христа распятого и во Христа, которого Бог, как мы только что прочитали, воскресил из мертвых, и которому дана слава, чтобы мы имели веру и упование на Него. И вот опять, что же это означает, когда у нас есть вера, упование и в то же время богобоязненность? Это означает, что это все ведет нас вот к этой самой повседневной святости. «Послушанием истине», дальше читаем 22 стиха, «через духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век». Вот когда мы говорим о святости во всех поступках, это подразумевает, что все, что мы не делаем, продиктовано любовью. И особый акцент здесь, в этом тексте, сделан именно на братолюбии, как и вообще в Новом Завете. Я не знаю, обращаете вы на это внимание или нет. С одной стороны, вот есть базовая заповедь, да, мы знаем две основные заповеди Христова, о том, что надо любить Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. И вторая, которую мы тоже знаем, возлюби ближнего своего, как самого себя. Ну, ближний – понятие широкое. Ну, кто такой ближний? Ближний – это тот, кто встречается по воле Бога на нашем пути. Вот иллюстрация хорошая, как надо любить ближнего – это притча о милосердном самарянине. Кто ближний? Вот ближний – тот, кто оказался рядом, кому нужна помощь. Это может быть любой человек. Но если мы посмотрим вообще на весь Новый Завет, то мы обнаружим, что больше всего в Новом Завете речь идет не о любви к ближнему вообще, а о братолюбии, то есть о любви христиан между собой. Вот на это особый акцент сделан. Но это я так, заметки на полях, это не главная тема моя сегодня, но вот тем не менее, да. Так вот, мы призваны к святости, мы верим и уповаем на Бога для того, чтобы быть святыми. Практически мы обладаем страхом Божьим для того, чтобы быть святыми. И то, что Иисус Христос умер за нас и воскрес для нашего оправдания, должно побуждать нас к ежедневной, постоянной святости, к святости во всех поступках. И опять же, сегодня в первой проповеди мы слышим о том, совершенно правильная мысль о том, что к этому надо стремиться, потому что мы не можем стремиться, мы не можем достичь того, к чему мы не стремимся. Надо сначала цель понять, надо сначала поставить цель быть святым во всех поступках, тогда возможно ее достижение. Если мы даже такой цели не ставим, то, соответственно, достигнуть крайне проблематично. Так вот, в связи с этим давайте мы обратимся к тексту из послания к Ефесянам, который я прочитал. Я же не просто так его прочитал, а потом почему-то на 1 Петра куда-то побежал. Я хочу поговорить вот о том, а как на самом деле этого достичь или начать достигать. Потому что, конечно, это процесс. Вообще мы учимся этому всю нашу земную жизнь. Если вспомнить еще один текст, сейчас я его вспомню, потом мы с вами уже непосредственно обратимся к тексту послания к Ефесянам, но для начала я вам еще один текст напомню. Из самого конца Библии, 22 глава, 11 стих. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». В этом стихе все на контрасте построено, да, вот есть неправедный, грешный человек, что он будет делать? Ну, понятно, он будет дальше делать неправду, то есть неправедность, да. Нечистый человек, вообще погрязший в грехах, что он будет делать, если он, ничего с ним такого радикального не произойдет? Он еще будет скверниться, да. Ну, а праведный человек, что он будет делать? Он будет творить правду еще, и святой тоже будет освящаться еще. Здесь в этом тексте, конечно, читается некий призыв, святой да освящается еще. Но общий смысл тут все-таки в том, что, ну, святой пусть еще освящается, да, для него это так же естественно, как для грешника грешить, так же естественно для святого освящаться. Здесь как бы, ну, подразумевается в этом тексте, что жить святой жизнью для святого – это естественно. Естественно-то естественно, да не всегда получается, правда? Вот парадокс в чем? А почему не всегда получается? Ну, тут можно несколько классических ответов дать. Один из ответов находится в послании к евреям. Вы еще не до крови сражались против греха. Но сегодня не об этом. Сегодня, наверное, мне хотелось бы поговорить о том, что достижение воли Божией в нашей жизни, а воля Божия есть наша святость повседневная, да, которая потом будет выражаться, не потом, а вообще выражается в очень многих аспектах, эта воля Божия, конечно, достигается нами не своими силами. Опять же, есть две крайности. Некоторые верующие думают, что вот действует Божья благодать, действует Святой Дух, а мне делать ничего не надо. Как-то я буду освящаться сам собой. Так это не работает. Другие, наоборот, пытаются освящаться своими силами. И как правило, тоже это ничем не заканчивается хорошим, потому что человек просто устает и перестает стараться. Когда мы говорим об освящении, которое есть воля Божия для нас, это ведь не что иное, как продолжение процесса спасения в нас. И точно так же, как мы сами себя спасти не можем, мы сами себя и осветить не можем. Но придется нам еще все-таки отвлечься на еще один текст новозаветный из первого послания к Фессалоникийцам, где как раз речь идет об осуществлении воли Божией в нашем освящении. 5 глава, 23 стих первого послания Фессалоникийцам. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Сам же Бог мира, да, осветит вас во всей целости. Не вы сами себя освящаете. Бог мира осветит вас во всей полноте. И вы будете освящены во всей целости. Это дело Божье. Но смотрите, что перед этим. А перед этим... А перед этим много чего, прямо вот непосредственно. Я даже не знаю, откуда начать. Ну, например, с 15 стиха. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь». «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе и Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте хорошего, держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла, и вот после этого сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте». Да? Понимаете порядок? «Вы стараетесь». Дух Святой вас, Бог вас освящает. Когда мы стараемся, мы сами себя не освящаем, но мы исполняем Божье условие для Его освящения. Поэтому сначала наше старание, стремление, а потом работа Бога в нас. Это Божье условие, да? Пока мы сидим, ничего не делаем и не стараемся, Бог тоже сильно стараться в нас не будет. Не потому, что Он против этого, а потому, что мы не исполняем Его условий. Да, все-таки, это знаете, как когда приходишь к врачу, да, там вот тоже, я тебя буду лечить, но надо вот это пить, надо диету соблюдать, надо делать то, все тогда... Тогда лечение будет эффективным, да. А если все упование на врача, но при этом я сам ничего не делаю, для того, чтобы вести себя нормально и чтобы мое состояние улучшилось, то тут никакое врачебное искусство тут уже не поможет. Поэтому да, Бог делает, но сначала Он хочет, чтобы мы старались, и это старание показали на деле. Но тем не менее, вот важно помнить, что и во вторую крайность, вот такую самонадеянную, да, не только ничего не делание опасно, но и такое самонадеянное упование на собственные силы тоже путь в тупик. У нас есть время, его немного, опять же, возвращаемся к тексту. На земле мы живем не бесконечно, у нас у всех ограниченный ресурс времени. Поэтому надо дорожить временем, да, не суетиться, но спокойно познавать Божью волю и воплощать ее в жизнь, и прежде всего это касается нашей святости. И вот здесь нам дается очень важный совет, как все-таки достигать духовного прогресса. Здесь сказано: исполняйтесь Духом, дорожите временем, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, и в связи с этим исполняйтесь Духом. Вот чем надо заниматься в то небольшое время, которое нам отмерено для нашей земной жизни. Исполняться, то есть наполняться. И вот сам этот призыв, вы знаете, он иногда вводит смущение многих верующих, даже с большим стажем. Почему? Потому что на самом деле, мы все, кто являемся членами баптистских церквей, мы же знаем более-менее наше вероучение, нашу доктрину. Скажите, когда мы в полноте получаем Святого Духа? Конечно, ну вот, брат, конечно, то, что мы все знаем, когда мы рождаемся свыше, не без Духа же Святого это происходит, да, и мы получаем Духа Святого, Дух Святой поселяется в нашем сердце, тогда вопрос возникает, а зачем же тогда им еще наполняться? Куда же наполняться-то еще? Дух Святой приходит в нашей жизни, Он как бы нас окружает, Он живет, Он живет в нашем сердце, куда нам еще Духа? И это действительно является предметом смущения. Я знаю, что однажды присутствовал на одном христианском общении, и вот мы... Общение прошло, мы потрапезничали, да, или просто какая-то трапеза была. И вот надо было, и как часто бывает, вы знаете, есть гимн, во многих общинах ее часто поют, и я его очень люблю. Гимн «Благодарим тебя, Господь, за пищу, данную тобой», прекрасный наш добрый христианский гимн. И вот спели два куплета. Вот, и возникла пауза. А пауза возникла перед третьим куплетом: «Пошли ж ты мне, твой Дух Святой», да? Что один из участников это общения как-то споткнулся, наверное, о смысл того, что надо петь. Вот. Но он просто, по-моему, забыл слова, но потом, когда мы ему напомнили, он как-то маленько смутился, потому что ему показались эти слова странными. Он, может быть, до этого никогда не задумался, а тут «пошли ж ты мне, твой Дух Святой». А зачем нам вообще об этом молиться, даже в пении? Зачем? Дух Святой-то уже с нами. Вот это вопрос, на самом деле, интересный, главное, важный. Дух Святой-то с нами, Вопрос в другом. В какой степени мы с Духом Святым? Потому что призыв исполняться, то есть наполняться Духом, это не призыв там получить откуда-то извне Духа Святого, которого с нами нет, а это призыв наполниться Духом Святым, раскрыть себя для наполнения Духом Святым максимального, тем Духом, который нам уже дан, который с нами уже есть. Знаете, я такой пример часто привожу, когда с кем-то размышляем мы на эту тему. Вот, представьте себе на некий резервуар, неважно, таз, ведро, и бросим, например, камень туда. Ну, такой гладкий, непористый, из твердого материала. Камни тоже бывают разные, да? Ну, вот какой твердый, непористый какой-нибудь породы. Вода будет окружать камень со всех сторон. Но в самом камне воды не будет. А если в тот же резервуар губку, например, поместить? Она наполнится водой, она впитает в себя воду. Вот когда мы говорим о нас, христианах, мы нуждаемся в исполнении Духом Святым не в том смысле, что у нас Духа Святого мало или Он нам не дан, а именно о том, чтобы быть открытым для Его действия, о том, чтобы им напитаться. И первое, наверное, что здесь нужно помнить, это то, что вот такая исполненность Духом Святым, наполненность Духом Святым, это как раз исполнение воли Божией, которая и позволяет нам все более и более освящаться, становиться нам все более и более святыми в нашей жизни. Это то божественное состояние, в котором мы должны стараться всегда пребывать. И первое, что здесь нужно, это, конечно, открытость, желание. И к этому надо добавить молитва. Наверное, одна из наших проблем стоит в том, что мы не имеем, потому что не просим, как говорит Писание. Об исполнении Святым Духом надо просить. Надо этого желать, надо к этому стремиться, и надо еще об этом просить. И Дух Святой будет начинать нас действовать активно по нашему желанию, по нашим молитвам. И опять же, при соблюдении некоторых важных условий, о которых мы здесь читаем. Здесь несколько важных вещей перечислено. Ну, во-первых, мы должны назидать самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах Господу. Вот, кстати сказать, важно еще кое-что, на кое-что обратить внимание. Когда мы читаем этот текст, мы не можем говорить о какой-то строгой последовательности. То есть задают вопрос иногда, вот если мы исполняемся Духом Святым, то мы будем назидаться, благодарить и так далее. Или мы будем назидаться, благодарить и повиноваться там друг другу, и тогда будем освящаться. Так вот, и так, и так. Потому что Дух Святой взаимодействует с нами в процессе нашей жизни. Он нас побуждает назидаться. Вы, кстати, обратите внимание, назидаться чем? псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Вообще исторически наше братство в России – это поющее братство. Вот надо нам хранить это. Духовное пение – это один из важнейших инструментов, через которые Господь наполняет нас Духом Святым. Поэтому пойте как можно больше. Но это не значит, что не читайте Библию, не молитесь, а только пойте. Нет, но я уверен, что мы все-таки Библию открываем и молиться не забываем, а вот петь часто забывать стали. Ну, по крайней мере, по сравнению с тем, что было лет 20-30 тому назад. Мне кажется, определенный регресс есть. Это, кстати, очень важно для христианских семей, чтобы пение было, чтобы пение присутствовало. Итак, назидая самих себя всеми возможными способами, в том числе через, прежде всего, через Божье Слово, конечно, через пение, через молитву мы назидаемся Духом Святым, то есть Дух Святой нас к этому побуждает, и в процессе мы наполняемся тоже Духом Святым. Дух Святой побуждает нас к благодарению, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. И опять то же самое. С одной стороны, мы открываем сердце для Духа Святого, Дух Святой начинает нас исполнять, и мы начинаем благодарить. С другой стороны, благодаря, мы еще больше наполняемся Духом Святым, и мы еще больше благодарим. Благодаря всегда за все Бога Отца, Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Благодарение тоже очень важный аспект. Благодарить не всегда легко. Благодарить часто бывает сложно. В какие-то моменты нашей жизни бывает очень сложно, но благодарить все равно надо, потому что Дух Святой к этому нас побуждает. И опять же, когда мы откликаемся на это действие Духа Святого в нашем сердце, то мы становимся мы благодаря исполняемся Духом Святым опять же. Это очень интересен 21 стих. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Вот тут мы обнаруживаем, что исполнение Святым Духом неразрывно связано с нашей церковной жизнью, живой церковной жизнью, потому что повиноваться друг другу в страхе Божьем, как нас призывает Господь, и то, что совершает Дух Святой в нас, возможно только тогда, когда есть другие братья и сестры, в которых мы слышим нечто важное. Вообще есть такой момент, который мы тоже, ну, бывает, что игнорируем, к счастью, не всегда, но бывает. Вот Господь с нами говорит, так же, как вот мы с вами говорили, да, Господь с нами общается, когда мы в Слово погружаемся, когда мы молимся, но и когда поем. А еще когда мы слушаем друг друга, когда мы внимаем друг другу. Потому что Слово Божие, оно приходит к нам еще не только напрямую и не только от проповедника, но еще и друг через друг. Бог нам что-то открывает важное в христианском общении, если мы способны это услышать, если мы способны это воспринять. Почему друг друга? Почему, когда мы исполняемся Духом Святым, это связано с тем, что мы повинуемся друг другу? Не в том смысле, что любое слово, там, которое я услышал в церкви, надо там исполнять, да? а в том смысле повинуемся друг другу, что когда понимаем, что то, что нам говорят от Господа, когда это нас обличает или когда это нас вразумляет в чем-то, это необходимо услышать. И вот когда мы наполняемся Духом Святым, Дух Святой ведет нас в полноту христианского общения, где мы назидаемся, и где мы, назидаясь, опять же, еще больше исполняемся Святым Духом. Вот очень важно простые эти вещи делать, я их опять перечислю, благодарить, воспевать, быть в церковном общении. Тем самым мы даем Духу Святому необходимые условия для того, чтобы нас наполнять. Вот давайте будем в этом отношении открытыми для действия Святого Духа, и вот тогда у нас будут силы исполнять волю Божию, то есть являть святость в каждом нашем поступке, как от этого и хочет Господь. Ведь в конце концов, Господь умер за нас, Господь Иисус Христос, не для того, чтобы мы для себя жили, да, как во втором послании Коринфянам написано, а для Него. Пусть Господь благословит, чтобы мы, исполняясь Духом, освящались, и этим прославлялось Его святое имя. Аминь.